Сегодня состоится встреча с монахами, которые приняли участие в съемках фильма о Дивялоке, которые вы могли видеть 2 часа назад на экране в этом зале. На сцену мы приглашаем с вами Сатитаджаси Гири, Арьядева Гири и Дивичетану Гири, монахов, которые приняли участие в съемках фильма о Дивялоке. Как вы знаете, фильм о Дивялоке снимался по заказу телекомпании Stream TV, телеканала «Психология-21», молодыми и талантливыми режиссерами Евгением Вашук и Анной Нинашевой, духовными практикующими, которые приехали в январе месяце в Дивялоку на 5 дней и полностью погрузились, насколько было возможно, в атмосферу монастыря, Академии йоги и самой Дивялоки. И сняли очень хороший фильм, который отразил различные аспекты жизни Дивялоки и раскрыл внутреннюю практику, которая там ведется. Отразил многие-многие аспекты. И сегодня нашу конференцию мы бы хотели посвятить, естественно, центральной теме всего нашего форума. Это культура садху, культура духовной эволюции, культура арийско-ведическая, и эти вопросы будут строиться вокруг этой темы. Также во время нашей конференции вы можете задавать свои вопросы, подойти к тому микрофону после начала основного действия, или, если хотите, можете передавать записки, которые будут передаваться ведущему, и мы будем задавать их нашим участникам. И наша конференция, мы надеемся, это еще один шаг для того, чтобы сделать культуру садху более доступной для понимания духовных ищущих искателей. И наш первый вопрос мы адресуем с вами Сатитаджаси Гири. Сатитаджаси, как известно, в современном мире возрастает интерес к духовной практике. И, к сожалению, можно так видеть, что духовной культуры, чтобы проявиться этой духовной практике, не хватает. То есть она не развита в современном российском обществе, да и любой западной страны, в которой существует другая материалистическая культура. И хотелось бы спросить вас, в чем важность именно создания культуры духовной практики, где могла бы распространяться и пестоваться дхарма?
Ом Шанти. Если говорить о необходимости вообще и поднятии этого вопроса культура садху, то нужно понять вообще, что мы под этим подразумеваем. Как мы надеемся, что посетители форума – это люди, которые ищут или занимаются духовной практикой. И культура садху – это то, что окружает нас, то, что проявляется в виде нашего мировоззрения в относительном измерении. И, допустим, если наше мировоззрение адвайты, да, мы исповедуем философию адвайта веданты или ведическую какую-то традицию, то оно подразумевает определенные смыслы, которым мы следуем, ценности. И, естественно, если мы живем в большом мегаполисе города, и мы следуем таким понятиям, как чистота сознания, почитание святых, изучение священных текстов и исследование наставлением через священные тексты. А вокруг нас совершенно другая атмосфера. Атмосфера потребительского мышления, в котором говорится, что покупай побольше материального, приобретай побольше материальных ценностей, утверждайся в карьере, становись очень яркой личностью, имеющей определенные склонности. Если мы смотрим кино, то мы видим, ярко выражать свои эмоции – это хорошо, это здорово. Каким-то образом агрессивно защищать себя, если на тебя нападают, то это тоже хорошо. Это проявление, ну, как бы, силы твоего характера и тебя как личности. И духовный практик, особенно начинающий духовный практик, находясь в вот такой среде, хотя он и получает вдохновение при встрече с садху, при встрече с мастерами, затем вот этот импульс вдохновения, он утрачивается. Потому что культура мирская, она начинает нас пропитывать день ото дня, и мы впитываем в себя совершенно другие смыслы и ценности. И внутреннее наше состояние, душа, тянется к Богу. Она ищет чего-то светлого, мистического, сакрального в этом измерении. А внешняя среда этому не соответствует. И вот многие духовные искатели сейчас посещают Индию, Непал, другие страны, в которых очень ярко выражена культура духовная. Допустим, недавно было паломничество в Непал и на гору Кайлас. И монахи, и ученики-миряне, которые ездили в это паломничество, они рассказывали о том, что приезжаешь, и там, естественно, для садху делаются подношения. То есть выражается уважение, почтение к человеку, который принял для себя духовную жизнь как смысл жизни и посвящает полностью себя этому пути. Нормально делать простирания перед храмами. Нормально, естественно, строить храмы. Для чего строить эти храмы? Есть понимание. Проводить пуджи, ритуалы. Различные аспекты духовной культуры, они просто пропитан социумом этим. И поэтому все воспринимается адекватно. Но как только мы возвращаемся в нашу родную страну, в Россию, то часто именно практики, особенно ведических традиций, они испытывают некоторый, как будто, не хотелось бы это сказать слово, но как белая ворона. То есть малая часть людей, которая поддерживает это видение и нашу устремленность к духовному совершенствованию. Большая часть людей все-таки говорит о материальном, о твердом этом мире и ничего не знает о тонких измерениях, о божественных мирах, о духовной практике, о трансформации и так далее. И вот сейчас мы с вами находимся на форуме Адвайта Веданты. Здесь создано пространство духовных искателей. Мы друг друга понимаем. Мы понимаем, к чему мы все стремимся. И нам здесь комфортно, хорошо. Потому что создана определенная среда культурная, в которой эти смыслы адекватно принимаются всеми. Поэтому сейчас в России большое количество людей начинает заниматься йогой, ведическими практиками различными, практиками тантры, знакомиться с философией Адвайта Веданты и так далее. Но нет среды, в которой вот эти предпочтения мы могли бы ярко и выражать свободно. И вот эта среда – это культура садху. Это и есть пространство культуры садху, в котором мы могли бы с вами собираться и как единомышленники делиться опытом и создавать какое-то пространство общее. Поэтому это важно. Для духовных искателей России это очень важно, мы считаем. И поэтому мы и подумали, что вот этот форум посвятить этой тематике. Если у вас есть вот вопросы, эта встреча именно была организована оргкомитетом для того, чтобы прояснять эти вопросы.
Сати Джайси, многие духовные искатели современности живут в больших мегаполисах, где доминирует, естественно, не культура садху, а культура материалистическая, материального потребления. И чтобы вы могли посоветовать, как людям, которые живут и практикуют в миру, в городах, создавать эту культуру. Что им нужно делать?
Вы видите сейчас на сцене монахов. Но мы не родились монахами. Мы точно так же родились в обычном социуме, воспитывались в обычной семье. И все, что было социальное, общество навязывало тоже воспитание и прививалось и нам также. Но наступил какой-то момент, когда проснулось сознание, которое начало искать чего-то сакрального в этом мире, в этом измерении. И если вы духовные искатели, первое, когда это в вас просыпается, поверьте, это действительно существует. Это измерение присутствует прямо сейчас, прямо здесь. Если вы пробудите внутри своего сердца эту веру и поймете, вы не одни, вы не одиноки. Есть большое количество людей, которые также ищут духовный путь. Неважно, какому Богу они следуют, какое божество почитают, какой философии они следуют. Любой духовный искатель, любой традиции, он другого поймет всегда, если это истинный, глубокий, серьезный практик. И в связи с этим в большом мегаполисе у вас должна быть вера. Первое, вы должны верить, что ваши единомышленники есть, они рядом с вами. Вам нужно найти людей, которые также разделяют ваши взгляды. Ну, это естественный процесс для любого духовного искателя. Когда он только с этим сталкивается, у него появляется желание, он начинает посещать различных учителей, получать инициации, дикши, изучать, знакомиться, расспрашивать, приходить на даршины и так далее. Вот это процесс, когда мы единомышленников ищем. Поэтому первое, что бы я посоветовала, не теряйте веру. Если ваша душа пробудилась, продолжайте этот поиск. Обязательно вот этот импульс в вашем сознании, он позволит притянуть события и явления, которые в вашу жизнь вторгнутся как три драгоценности. Санга, то есть общность людей, которые следуют духовному пути. Мастер, который является выражением определенной традиции. И учение, которое мастер передает, которому нужно затем принять решение, какому учению следовать и начать свой духовный поиск. Я думаю, это. Ну, а второе, глубокий духовный практик, скажу сразу, он уходит из мегаполиса. В настоящий момент мегаполисы, которые существуют на Земле, они не способствуют духовной практике. В связи с этим у нас в Девилоке, Девилок – это пространство, в котором монастырь находится, и живут ученики и монахи, Гуру Свами Вишну Девананда Гириджи, и практикуют. Создается ведическое поселение. Это то пространство, которое благоприятно для учеников, находящихся в миру, которые сейчас еще не готовы принять обеты, или в этой жизни им не надо обеты монашества, но которые хотели бы жить в пространстве, которое бы им давало возможность углублять свою садхану. И способ вот перейти в такое пространство мы увидели как в создании ведического поселения. Они приезжают, селятся и начинают свою жизнь именно в этом пространстве. И у них гармонично развивается как внутреннее, так и внешнее.
Садхита Джаси, как мы понимаем, культура – это нечто внешнее, проявление сакрального. Сакрального – значит, дхармы, учения того или иного пути, духовной эволюции. Как бы вы охарактеризовали, какие есть основные аспекты проявления этой духовной культуры? Как ее можно узнать, ну, помимо таких конгрессов и форумов?
Вообще идея создания конгресса Адвайта Веданты и форума Адвайта Веданты пробудилась из-за того, что возникла школа в России, глубокая традиция Адвайта Веданты. Сейчас очень популярна Адвайта Веданта философии, то есть воззрение. Когда вы встречаетесь с учителями, они говорят, знает и есть Бог, Абсолют, и этого достаточно. Но на самом деле все не так просто. В относительном измерении, вообще относительное измерение состоит из энергии. И эти энергии влияют на наш ум, на нашу прану, энергию, на наше мировоззрение. Допустим, вы видите перед собой плакат. Он несет определенную смысловой ориентир. И когда вы каждый день видите один и тот же рекламный плакат, через время этот смысловой ориентир проникает в ваше тонкое пространство тела и меняет ваши праны, и также проникает в ваше ментальное тело и меняет ваши смысловые установки. И потом нам кажется, что я хочу этого или я хочу жить вот таким принципом. Но на самом деле нами двигают только смысловые установки в нашем сознании. Когда мы начинаем в этом разбираться и понимать, мы понимаем, сказать себе просто «я есть Бог», «все есть Абсолют», да, это прекрасные слова, но они должны реализоваться через что-то. И реализация вот этого происходит через внешнее проявление. Поэтому я бы сказала так, пространство духовной культуры возникает, когда вы углубляете свое внутреннее состояние. Поэтому принципы выражения внешней культуры зависят от вашего внутреннего состояния. То есть, когда вы глубоко духовны, когда вы в состоянии созерцания, что из вас исходит определенное проявление этих энергий, этого состояния. Как оно будет проявляться у каждого, это зависит от индивидуальной кармы. Кто-то становится творческим человеком, он пишет стихи или исполняет. Это как-то выражает через творчество, живопись, поэзия, музыка, танцы и так далее. А кто-то это углубляет через философию, он глубоко изучает священные тексты, анализирует, создает определенные смысловые как бы ориентиры в собственном уме, делится с этим. Но нужно понять, надо следовать еще дальше, Бог еще глубже, за пределами мыслей, за пределами идей. Поэтому все время говорят о неконцептуальном состоянии. И вот войти в пространство неконцептуального сознания, здесь уже нужна серьезная садхана. Поэтому мы чаще всего говорим о том, что нужно искать мастера, истинного реализованного мастера, и входить в среду садханы. Как только вы вступаете в путь садханы, ваше внутреннее состояние меняется, но оно будет проявляться в виде внешней культуры. Ну, а если говорить о проявлениях, вот признаках как бы культуры духовной, первое, я считаю, это вера. Если нет веры, даже если вы очень сильно философски подкованы или прочитали огромное количество книг о различных традициях, знакомы, посетили, путешествовали различных учителей, знаете, какие методы в этой школе практикуются, в этой или в той, этого всего недостаточно. Первое, нужно найти свой путь, найти своего мастера. И нужно понять, что без серьезной садханы, практики, это невозможно. А как мы начинаем это искать? Вера, только вера. Потому что одни учителя одно говорят, да, другие учителя другое. И мы ищем, где что-то. И вот когда пробуждается ваша вера, что вы человек пути, духовного пути, тогда все выстраивается. Второй признак культуры садху. Почитание. Без этого никак нельзя. Мы начинаем понимать, что дхарма – это нечто сакральное. К ней нельзя, знаете, подходить так, открыв двери и ворваться в гости к хозяину и как бы не почтить его как хозяина этого пространства. Вот так же и дхарма. Нам нужно войти с почитанием, потому что глубина дхармы постигается через милость. Одно дело, мы прикладываем личные усилия, исследуем по духовному пути, но без милости невозможна духовная практика. И милость сходит через наше преданное сердце. Я бы сказала, вот это основные аспекты, на которые нам нужно обращать внимание. Вера и преданность, вера и преданность. Потому что мы с вами очень философские, в России особенно философия нравится, многие читают много. Часто встречи, когда проходят, очень задают такие глубокие вопросы. Видно, люди глубоко изучают философию. Даже индийцы удивляются, что русские лучше знают священные тексты, чем индийцы. Индийцы уже особо не изучают, а мы глубоко изучаем, исследуем, анализируем. Но вот вчера мы были на встрече, Пайлот Бабаджи сказал, да, у вас прекрасный ум, но одного ума мало для духовной садханы. Для духовной садханы еще должно быть преданное сердце.
Как мы можем видеть, к радости эта культура сейчас развивается, распространяется в виде таких конгрессов и форумов, как наш, и другие мероприятия проходят и в России, и во всем мире. Как на ваш взгляд, какие перспективы развития этой духовной культуры в России и вообще во всем мире?
Ну, у меня нет взгляда, скажем так. Я больше придерживаюсь более компетентных взглядов. Я понимаю, что я еще практик, который идет по пути и имеет тоже, может, какие-то свои ограничения. Вот, поэтому я опираюсь на предсказания и о том, о чем говорят святые учителя. И неоднократно в лекциях и на сатсангах Пайлот Бабаджи и с вами Вишну Девананда Гириджи я слышала о том, что у России есть большая перспектива стать духовной страной. Я верю в это. Я только все, что я именно чувствую, я верю в это, что действительно это возможно. Но с другой стороны, я скажу так, без нашего усилия это может остаться только мечтами. Это может быть благословением, которое святые нам дали, но которое мы с вами не реализовали. Поэтому здесь бы я сказала так, давайте вместе прикладывать усилия. Усилия – это реализовать, потому что это можем мы с вами сделать.
Спасибо, с вами Садхита Джаси. Я напомню, что вы также можете задавать свои вопросы из зала. Вам нужно просто подойти к этим микрофонам, которые стоят по бокам, встать возле него, и я увижу, что у нас есть потенциальный вопрошающий, и в ближайшее время, после того, как вы подойдете, я обязательно дам вам задать ваш вопрос. Также, если вы хотите, вы можете писать записки и передавать их ведущим, ведущий их озвучит. Я хотел также представить Аридев Гири, старший монах монастыря Академии Йоги, Собрания Тайн, руководитель миссионерского отдела. Аридев, как руководитель миссионерского отдела вы посещаете многие города и страны, встречаетесь с множеством духовных искателей, передаете дхарму, распространяете учения и, безусловно, общаясь с практикующими, и пройдя свой немалый опыт ретритной практики, духовной практики, какие возникают препятствия на духовном пути у начинающих духовных искателей, ну и также и опытных практиков? Какие встречаются основные трудности?
Самая первая трудность, с которой сталкивается начинающий практикующий, это именно среда. Среда, в которой он находится. Так как если практикующий начинающий, то, соответственно, и среда его не организована под духовную практику. То есть он находится в среде, в обычной социальной среде, свойственной миру людей. Как правило, это очень негармоничная среда для духовной практики. Поэтому замечено, что практиковать в миру, то есть среди, скажем так, мирской жизни, среди мирских смыслов, ценностей, целей и действий, ну, мягко говоря, тяжело. Это связано с тем, что энергии мира не способствуют духовной практике, смыслы мира не способствуют духовной практике. Духовная практика подразумевает совсем другую работу сознания, совсем другую работу энергии, совсем другое строение, а качество, чистоту каналов. Сейчас же в мире доминируют совсем другие энергии. У людей каналы забиты, смыслы, которые разворачиваются и проявляются людьми, связанные с нижними чакрами, неочищенными энергиями нижних чакр. И, как правило, в такой среде практиковать невозможно. Но это все равно, что пытаться провести утонченный эксперимент посреди проезжей части. Теоретически вроде бы возможно. Практически оказывается невероятно сложно. Сейчас популярно такое видение, из-за того, что очень популярное учение Адвайты, многие традиции, так как информационный поток очень большой и в интернете, и в литературе, и считаю, что в принципе ничего делать не нужно, все и так хорошо, и среди мира можно. Теоретически можно, практически оказывается очень сложно. Это именно потому, что среда не соответствует. Та работа, которая должна быть выполнена, она не может быть выполнена в этой среде. Именно поэтому очень важно, чтобы создавались какие-то центры, создавались ашрамы, создавались монастыри. Как правило, в мире вы знаете, что для духовной практики образуются постоянно такие места. Пример – это восточные страны. То есть мир может сам по себе заниматься своими мирскими задачами, но образуются определенные ячейки, в которых другие смыслы, другие ценности, другой способ поведения. То есть по-другому направлено сознание поведения. То есть реализуются другие задачи. Поэтому основная проблема практикующих сейчас, именно начинающих, те, которые еще только становятся на путь, это отсутствие полноценной среды. Это отсутствие возможности получить информацию с первых рук, получить структурированную информацию, не запутаться в ней. Ну, конечно же, если это не практикующие, которые уже стали на путь и выполняют свою практику, организуют свое пространство. Но тем не менее обнаружено, что организовывать это пространство достаточно сложно. То есть практикующие во многих городах и СНГ, и мира говорят о том, что это очень сложно. Это связано с тем, что вокруг нас не принято практиковать. Это связано с тем, что мир живет совершенно на основе других смыслов. То есть в мире принято считать, что я есть тело, что я есть личность, что мир материален, что мир отделен от меня, что сознание – это всего-навсего какой-то побочный эффект деятельности мозга. И, в общем, существует множество различных заблуждений, которые, в общем-то, людей уводят в стороны и ведут массы не в ту сторону. Соответственно, практикующему среди этого всего, даже если он имеет информацию какую-то, ему сложно на нее настраиваться, перестраивая свое сознание из-за того, что сила энергии мира гораздо сильнее его. Поэтому очень важно создавать пространство, где можно выполнять практику. Иначе это все равно, что грести в одиночку против горной реки. Ну, в общем-то, теоретически можно, но очень быстро устаешь. Как только перестаешь грести, опять начинает сносить. Но хорошо организованное пространство – это как такая группа, которая гребут все вместе и по очереди отдыхают. То есть тогда продвигаться возможно. Поэтому мне считается, что это одна из основных проблем для начинающих практикующих. Ну и, конечно, вытекающий отсюда тот момент, о котором упоминала с вами Сатити Джайсвигири. То есть это отсутствие веры, само собой. То есть если мир транслирует другие смыслы, другие ценности и цели, то, соответственно, вера направлена в эту сторону. То есть мы верим и допускаем только лишь то, что транслирует мир. А то, что иррационально, а духовная практика и духовные смыслы невероятно иррациональны. Они вообще ни в какие шаблоны, ни в какие рамки, логические схемы не входят. Тут должна быть иррациональная вера, такая просто открытость. А так как мы не в этой среде, то, соответственно, у нас появляется скепсис. То есть у практикующих миров может появляться недоверие, потому что логические схемы не совпадают.
Аридев, вы сказали, неоднократно акцентировали на этом внимание, что необходимо создавать свое пространство. Мы с вами, Сатиджасигири, также спрашивали, хотели бы задать вопрос, это также и вам. Как лучше создать это пространство? То есть создавать его самим, либо присоединяться к каким-то группам, либо обязательно уезжать за город, в экологически чистые места?
Пространство нужно создавать везде. Начиная с того места, где прямо сейчас каждый находится, нужно учиться создавать свое пространство. Приносить в свою жизнь практику. В ходьбе, в еде, в работе, во взаимоотношениях, в речи. Когда практика начинает работать, сознание меняется. Откликаются определенные контуры сознания и начинает меняться внешний мир. У нас возникает потребность в смене внешнего мира. То есть это все очень сильно взаимосвязанные процессы. Поэтому нельзя сказать, что пространство нужно организовывать где-то. В общем-то, его нужно организовывать везде. Потому что с точки зрения Адвайты нет никакого пространства отдельного от меня. Все это состояние сознания. Это реальность психологическая. Соответственно, нужно менять пространство, стараться организовывать среду везде, где мы находимся. То есть транслировать вокруг себя определенные смыслы, ценности, определенное состояние. Ну и, конечно же, на основе этого рано или поздно у нас возникнет потребность создавать какие-то центры, то есть объединяться в группы по интересам, то есть с общими смыслами. Либо присоединяться к уже существующим группам, с которыми наши смыслы близки, к которым мы чувствуем предрасположенность, открытость. Сложно сказать как. Каждый сам определит для себя как, когда начинает духовную практику, когда у него появляется жажда открыть что-то иррациональное, необычное, нечеловеческое. Это, в принципе, в нашем мире он не обделен этим. Дхарма есть. Как говорится, когда ученик созрел, учитель появляется. Поэтому, как только мы настроимся на изменения, как только наше сознание начнет допускать новые смыслы, начнет зарождаться вера, вокруг нас будут появляться люди, другие существа, связанные с кармой. У нас будет появляться доступ в эти группы, в эти среды, в эти ашрамы, монастыри, центры. И мы будем становиться их частью. В общем-то, примеры уже есть. Существуют монастыри, дхармоцентры, существуют ашрамы. Наша задача, как практикующих, тогда брать этот пример у святых, у мастеров, получать наставление, благословение и заниматься тем же, чем занимаются они, только на своем уровне.
Как сказал Адигуру Дататрея в священных текстах, 50% успеха в йоге – это общество мудрецов. Аридев, а как вы считаете, многие учителя говорят, особенно с индийской стороны, что жить нужно сердцем. С другой стороны, учителя говорят, что нужно развивать интеллект и постигать философское понимание и интеллектуальное понимание учения Адвайты. Но зачастую у начинающих практиков эти два аспекта входят в антагонизм. То есть сердце говорит одно, ум говорит другое. Как вы считаете, имея опыт садхины больше 9-10 лет и жизни в монастыре, как решить эту задачу для начинающих духовных практиков?
Западное общество очень высокоинтеллектуальное. Поэтому вначале, конечно же, большая часть начинает с этого, то есть с логических схем, пытается понять умом. Умом понять невозможно, но нельзя сразу оставить этот способ. Так мы воспитаны в этой среде, у нас менталитет работает таким образом. Мы не можем просто сказать, да, сейчас я думать не буду, открываю сердце, и все будет в порядке. В общем, как правило, с этого ничего не получается, потому что жить сердцем – это не просто концентрироваться где-то в центре груди. Это не просто расслабиться и ничего не делать. Жить сердцем – это разочароваться в жизни другим способом. А чтобы разочароваться в жизни другим способом, то есть ментальным, концептуальным, нужно достаточное количество раз удариться об эту стену. То есть нельзя поверить и сразу сказать, да, хорошо, окей, больше не буду. Мы бьемся, и рано или поздно мы обнаруживаем на собственном опыте, это не работает. И у нас, естественно, открывается сердце, и мы начинаем доверять, а вот так вот работает. Поэтому вначале, если мы чувствуем, что у нас есть какие-то несостыковки, неясности, мы работаем на уровне ясности, мы проясняем логические схемы, мы выстраиваем для себя карту. Важно просто понимать, что понимание – это еще не сам опыт. Но и тем не менее понимание – это как карта. Благодаря ей можно доехать куда нужно. И, соответственно, когда мы доехали, мы карты отбрасываем. Мы работаем с этим, пока не обнаружим, что это не то. Это нас привело к определенному уровню, а потом раз – и переход на новый качественный уровень. Поэтому концептуальное понимание – это уровень манаса. Рано или поздно нужно перейти на другой уровень. То есть есть качественный рост, а есть количественный. Вот понимание на уровне манаса – это как бы количественный рост. А потом, рано или поздно, когда мы исчерпаем его подходы, способности, возникает качественный скачок. Открывается более тонкий интуитивный разум, будхи. А затем атман. Поэтому нам нужно работать с тем, в зависимости от наших склонностей. Есть люди, наоборот, которые идут через преданность, у которых логика особо им не интересна, философия им не интересна логика. Ну, пример сейчас это Индия, в большей части такая. То есть это бхакти, это преданность, это путь сердца. Им это проще, они отбрасывают себя, выполняют служение, открываются, и происходит передача, получают инициации за счет этого и передача от мастеров. Но у нас в западном мире немножко другой подход. И противоречия здесь нет. Просто все зависит от того, какие контуры сознания доминируют.
Мастер Рядев, спасибо вам за ваше наставление. У нас вопрос. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы?
Большое спасибо за сатсанг. Меня зовут Елена. Я бы хотела спросить мастеров. У меня проблема в том, что в последнее время я испытываю чувство зависти. Вот зависть к реализованным мастерам, зависть к практикующим, которые более трудолюбивы, более дисциплинированы, чем я. Или, например, вот зависть к тому, что кто-то поехал там на Кумбамелу, а я нет. Кто-то поехал на Кору Кайласа, а я нет. Вот как мне справиться, как мне трансформировать это чувство зависти, которое я испытываю? Я здесь перечислила эти качества в духовном мире, как у меня проявляется. Но материально я уже для себя оставлю. Пожалуйста, про духовный. Дайте мне какие-нибудь советы. Может быть, вы какие-то испытываете аналогичные чувства и можете мне уже на своем опыте что-то подсказать. Спасибо.
Спасибо вам. Кто-то готов ответить на этот необычный вопрос?
Я думаю, на этот вопрос мы все можем ответить, потому что мы монахи, и мы это все переживаем, проходим и имеем определенный опыт. И мы, скажем, на основе собственного опыта, вы послушайте, я думаю, он вам поможет, и вы сами выберете, какой вам ближе. Первое. Все мы переживаем чувства. То есть не думайте, что если мы говорим об воззрении Адвайта Веданты, то мы перестаем быть чувствующими. Чувства остаются, меняется отношение к чувствам. Чувство – это часть твоего сознания, выраженная через энергию. И первое, что вам нужно – не отрицать чувства. То есть вот здесь ошибка. Мы знаем, есть положительное чувство, есть отрицательное. Да? Добро, милосердие, утонченность, возвышенность – это прекрасные чувства, которые проявляются. Любовь, сострадание. А есть другие – гнев, разочарование, тоска, одиночество, боль, страдание, зависть, ревность и так далее. Да? И все это мы человеческие существа, мы проходим через все эти переживания. И первое, надо не отрицать. Нужно понять, что есть неправильное понимание вообще механизма, который происходит внутри нашего сознания. Вот. После того, как вы перестали отрицать, вы не ограничиваете свое сознание. То есть вы позволяете в этом сознании всему проявляться, любому качеству. Но, с другой стороны, в относительном измерении каждая энергия имеет за собой последствия. То есть есть причина, есть следствие. И поэтому на относительном уровне говорят, да, вот эти качества хороши, а вот эти качества не очень хороши. Для духовного искателя на пути садханы надо развивать определенные качества, которые ему помогут следовать по духовному пути. Но он будет также встречаться с теми качествами, которые будут препятствовать. Они называются клеши. Вот. И второе вам нужно понять. И просто себе без всякой эмоции сказать, это клеша. Теперь вам нужно дальше разобраться, как мне с этой клешей работать. Высший принцип работы с клешей – это ее осознать в момент ее возникновения. Допустим, внутри вас возникает зависть, вы в этот момент должны осознать ее, понять, что внутри вас происходит, отделиться от этого чувства. Когда есть наблюдатель, есть объект наблюдения, уже возникает дистанция. Вот вы говорите, я гневаюсь или я зависть испытываю. Здесь все слито. Субъект и объект слито. Но когда вы говорите, я наблюдаю зависть, а так как вы задаете этот вопрос, вы уже, значит, прошли стадию наблюдения. Иначе бы вы даже его не задали бы. Вот поймайте этот момент отделения. Как только вы отделились, вы можете работать с этим чувством. И в принципе, это основной принцип в Адвайте. Первое – отделиться. Это все не я. Если я могу это наблюдать, значит, это не я. Я субъект наблюдающий, а вот объект, который я наблюдаю. Ну, а далее, если в какой-то традиции, школе вы определенной работаете, то есть наставление мастера, следуя которым вы можете очистить эту клешу. И в конечном итоге прийти к пониманию, что на самом деле эта клеша была только в вашем уме. Я думаю, также другие монахи вам сейчас подскажут, как с этим работать.
Ну вот сейчас Сатья Джаси рассказала основной способ, который используется именно в учении Адвайты, но этот способ, может быть, не покажется вам простым в самом начале, если вы только начинаете практику. Это довольно высокий способ отделиться и увидеть в своей эмоции начало этой эмоции. Начало любой эмоции содержится в источнике, источник, как мы знаем из Адвайты, это абсолют, наша истинная природа. И не так просто увидеть ее сразу. Хотя мы на пути Адвайты, безусловно, пытаемся это сделать. Есть способы немного попроще. Есть способы пути сутры и пути тантры. И на пути сутры мы, когда отделяемся от эмоций, мы просто ее отсекаем от себя. Мы понимаем, что эмоция, негативная эмоция несет за собой последствия, которые принесут негативные последствия. Негативная эмоция принесет негативные последствия. И понимая это, мы просто отсекаем эту эмоцию. Это самый простой путь, но, как сказал отец Джасси, как бы после этого эмоция, она затаивается в нас, и трансформации не происходит. Через какое-то время, возможно, повторение при какой-то такой же ситуации, вы снова сможете испытывать зависть, и вам снова придется ее отсекать. И вот самый простой путь – это отсекать, пока, наконец-то, в сознании не возникнет такая установка, что при возникновении этой эмоции вам нужно ее отсечь. Но тут не происходит трансформации. Другой путь – это путь тантры, на котором происходит трансформация. В тот момент, когда в вас возникает эмоция, вы должны, конечно, первое – это отделить себя от этой эмоции, увидеть себя как субъект, как наблюдателя, и увидеть свою эмоцию, которая присуща одному из ваших тонких тел, но которая не является на самом деле вашей истинной природой. И тогда, видя эту эмоцию и зная, что негативная эмоция принесет негативные последствия, и не желая, естественно, себе такого развития событий, трансформировать ее. Например, зависть трансформировать в любовь. Вот вам завидно, что кто-то выше вас. Но если вы попробуете полюбить этого человека, частичка его величия перейдет в ваше тонкое тело, и ваша душа возвысится, и эмоция будет трансформирована. Через таким способом, если вы действительно хотите исправить свою эмоцию, вы видите ее как недостаток определенно в своей практике, вы сможете совершенно изменить свое сознание, если будете практиковать постоянно таким образом. Возникла эмоция, а вы знаете, она негативная, принесет мне не очень хорошие последствия. Я знаю, что надо ее трансформировать. И начинайте испытывать любовь. Из глубины своего сердца испытывайте любовь вместо зависти. И вы увидите, если начнете делать это серьезно и честно с самой собой, как вы изменитесь. Зависть не возникнет больше у вас, потому что часть величия того человека, которому вы завидуете, перейдет в ваше сознание. Это путь тантры. Ну, а тот путь, который говорила Сати Таджаси, это самый высший путь, путь Адвайты. Распознать эмоцию в самом зародыше, при самом начале возникновения эмоции, и увидеть ее как игру просто вашего сознания, которая никак не окрашивает вас, негативно, не позитивно. Но, как мы уже сказали, это очень высокий путь, и в начале пути у нас вряд ли получится так.
Вообще зависть может быть двух видов, такая двунаправленная зависть. Может быть хорошая зависть, то есть зависть, которая побуждает нас развиваться и двигаться к тем качествам, которым мы завидуем. Есть другая зависть. Это зависть, когда мы, завидуя, пытаемся быть выше кого-то, понизив его. Это неправильный вид зависти. То есть есть такая зависть, когда человек просто старается вести себя таким образом, чтобы того, кто выше, каким-то образом унизить, каким-то образом понизить его уровень, планку, чтобы за счет этого стать выше. Если такая зависть, нужно сразу ее пресекать, и, в общем-то, способы, которые только что объяснялись, они в данном случае должны работать. То есть либо сутра, либо тантра, либо анатара тантра. Если же это позитивная зависть, то есть зависть, которая нам помогает настраиваться на качество тех, кому мы завидуем. Это зависть, которая продвигает нас. Это зависть, которая нам дает направленность. Это зависть, которая нам дает связь. То есть это такая белая зависть. Тогда, в общем-то, она благоприятная. Потому что, когда мы каким-то качеством святых мастеров или других практикующих завидуем, мы с ними связываемся на уровне тонких тел. Такой принцип, когда живое существо о ком-то думает, сразу же на уровне тонких тел происходит взаимодействие, происходит обмен. Если мы открыты, и наша зависть, ну хотя в данном случае это уже в общем-то не зависть, это такая открытая настройка, то мы просто являемся как таким вопрошающим и получаем благословение этого состояния. И рано или поздно это все к нам приходит. То есть мы думаем о том, что кто-то ездит в разные паломничества, настраиваемся на это, рано или поздно мы поедем в паломничество. Мы думаем о святых, рано или поздно у нас начинают происходить опыты, и нам начинают становиться знакомыми опыты святых. То есть, если это второй способ, то в принципе это нормально. Это пока и существует эго, отдельность от других, мы чувствуем разницу, и за счет этого возникают различные стремления. То есть те, кто ниже, мы как бы стараемся с этим не связываться, чтобы не понижать свое сознание, а то, что выше нас, мы как бы стараемся стремиться к этому, настраиваться на это. И, в общем-то, это нормально. То есть такая зависть, она благоприятна, она нам помогает настроиться, помогает нам, в общем-то, получать передачу от тех, кто выше нас. Но если это первый способ, то есть способ, связанный с противостоянием, это такой асурический подход. Это желание постоянного противостояния, желание постоянно с кем-то взаимодействия, чтобы его сбросить, чтобы его опустить. Ну, такой способ недопустим. То есть это, в общем-то, неправильно, и это является тем состоянием, с которыми нужно работать. Иначе сознание понижается. Ну, если, как вы сказали, вы завидуете паломникам, вы завидуете святым, это хорошая зависть. То есть ваше сознание направляется в эту сторону. И рано или поздно она даст свои плоды. То есть вы рано или поздно получите те благословения от тех существ, на которых вы настраиваетесь. Рано или поздно это будет происходить с вами. В общем-то, зависть в этом случае это как бы что-то типа мечтания, что-то типа однонаправленного размышления. А принцип такой, то, о чем мы думаем, тем мы и становимся. Поэтому, если вы думаете о паломничествах, о святых, даже если с завистью, то все в порядке, рано или поздно с вами это произойдет. Если же нет, то с этим нужно работать.
Разрешите представить третьего участника нашей сегодняшней встречи, это Дивичетана Гири, хранитель дхармы, то есть руководитель учебного отдела монастыря Академии Йоги Собрания Тайн, который уже практически на протяжении 11 лет обучает монахов и послушников философии Адвайта Веданты, нашему учению Лая-йоги и учит постижению истинной культуры садху. Удивительно, вот как проходит процесс обучения в монастыре, на чем строится?
Надо сказать, что наша академия была основана нашим гуру Свами Вишнудевананда Гири. А наш гуру – это просветленный мастер Адвайты и Лая-йоги. И, естественно, в нашей академии мы преподаем именно философию Адвайты, Адвайта-веданты, и изучаем глубоко Лая-йогу. Здесь уже мы слушали выступающих и... Как мы все понимаем, что есть путь преданности и есть путь западного искателя, который больше склонен, может быть, в начале пути понимать все своим умом. И для того, чтобы люди России, Запада могли прийти к дхарме, возможно, им стоит начать с того, чтобы объяснить сначала дхарму своему уму. Если их сердце сразу не открыто, и они не могут сразу вот так встать на путь преданности, бхакти, почитания, то им можно начать с того, что начать работать со своим умом. И в таком случае классическое обучение в академии – это один из благоприятных способов. В нашей академии мы обучаем монахов. Монахи – это садху, люди, которые глубоко впитали в себя культуру садху, у которых есть совершенно отличные от мира людей смыслы, ценности и цели в жизни. Обучение в академии строится по нескольким большим направлениям. Мы изучаем философию Адвайты и Адвайта-веданту. Мы изучаем глубоко лая-йогу. методы работы с сознанием, медитации и методы работы с энергией, различные практики кундалини-йоги, шат-чакра-йоги. То есть мы понимаем, что у нас есть несколько тел, и каждому телу, каждое тело нуждается в очищении. Физическое тело, энергетическое, ментальное. И каждому из этих тел в лая-йоге есть свои подходы, методы очищения. И для того, чтобы овладеть этими методами, требуется определенная, вот как Аридев нам рассказывал, среда. И такая среда, она создана в Дивья-Локе, она создана в нашем монастыре. И за счет этого монахи, которые практикуют в нашей академии, они могут очень глубоко погружаться в изучение лая-йоги Адвайты и в практику этих методов. Методы начинают работать только тогда, когда мы отдаемся им целиком. И вот такой подход, он именно свойственен нашей академии, то есть подход глубокий. Академия, в общем понимании обычных людей, это некое такое учебное заведение, куда мы приходим с 8 там, и до вечера некоторые. Но в академии, которой обучаются монахи монастыря, это обучение, которое происходит 24 часа в сутки. Если мы говорим об обучении именно философии, то оно основывается на классических текстах Адвайта Веданты, на тройном каноне Прастхана Трая, Веданта Сутра, Упанишады и Бхагавадгита, основные тексты тройного канона. Кроме этого, мы глубоко изучаем тантрические тексты и тексты нашего гуру, которые даются в прямой передаче Упадеша, прямые наставления о недвойственности. Всему этому есть свое место. И также происходит практика. То есть не только обучение, когда есть учитель, ученик, что записывает тетрадку, но также практика именно методов. За счет этого происходит трансформация. И если даже мы в академии изучаем философию, науки ведические, мы изучаем аюрведу, васту, географию, мифологию, то мы начинаем с того, что мы работаем со своим умом, мы объясняем своему сознанию принципы культуры садху через вот такое понимание. Когда же наше сознание трансформируется, после этого мы уже можем открываться своим сердцем, встать на путь веры, для начала объяснив себе это умом. И в этом наша академия, она вот начиная вот с такого философского объяснения дхармы, после этого она переходит именно к очищению тонких тел. Что значит открыть свое сердце? Это значит очистить свои тонкие тела. Это значит осуществлять очень тонкую настройку на Бога, на источник внутри себя. Мы начинаем это с того, что видим этот источник в нашем учителе, в мастере. После того, как мы получаем передачу от мастера, мы открываем этот источник в самом себе. Вот с этих вот нескольких аспектов происходит обучение именно в нашей академии. Практическое, теоретическое. Но еще раз хочу сказать, что обучение происходит именно для монахов, для тех, кто посвятил свою жизнь дхарме, культуре садху. Но кроме этого, ученики миряне, с вами Вишнудевананда Гири, также могут практиковать, но они не проходят полное обучение в академии, но частично они также проходят.
Девичетна, а почему именно 12-летний срок обучения в монастыре?
Ну, классически считается, что когда ученик пришел к своему гуру, сел у стоп своего мастера, он должен 12 лет просто молчать, делать то, что говорит ему гуру. За первые 12 лет очищается более-менее наше сознание, наши тонкие тела, усмиряется наше эго. Самое главное, что мы делаем на пути, естественно, это мы просто усмиряем свое эго для того, чтобы потом встать на этот путь веры. Для начала мы понимаем, что наш эгоизм мешает нам встать на этот путь. И мы первые 12 лет просто усмиряем свое сознание. Следующие 12 лет потом будут еще 12 лет и еще 12 лет.
То есть цикл
эволюция
бесконечна,
да. Но первые 12 лет, как показывает практика, это самая база, когда закладывается основа садху, как практикующего. Когда он усмиряет свои негативные эмоции, усмиряет свое самолюбие, перестает стремиться к самовыражению и начинает обращать свое сознание вовнутрь, к источнику самого себя.
Девичетна, есть такое понятие, как следование определенным внешним правилам поведения и различным также расписание в монастыре. И у многих духовных практикующих, особенно начинающих, так сказать, которые находятся только на стадии пчелы, то есть собирают нектар учений в различных школах, цветках, летают, встает вопрос, почему так много правил, особенно в академии, и почему им всем так нужно следовать?
Правила помогают выработать дисциплину. Каждый зрелый практик, встав на путь дхармы, понимает, что для того, чтобы получить результат практики, ему нужна дисциплина. Если он 20 минут в день попрактикует, результат будет, ну, весьма отдаленным будущим. Сегодня он встал там в 6 утра, поделал асаны, пранаямы, помедитировал, а на завтра он поленился, не встал, и таким образом путь он не принесет никогда результатов. Правила помогают обратить свой ум, именно вот настроить ум на вот это качество тщательности. Когда мы тщательно подходим к своей практике, когда мы привыкаем внешне так действовать, мы привыкаем и внутри так действовать. Мы заставляем себя не лениться. Ну и кроме этого, естественно, приходя в академию, приходя в монастырь, мы понимаем, что имеем достаточно много загрязнений. И те правила, которые регулируют жизнь монахов, они помогают нам избавиться от загрязнений, помогают перестать обращать внимание на внешние объекты и обратить свой взор вовнутрь. Ну и потом, знаете, без правил нет никакой игры.
Девичадана, как известно, в академии есть ретритная система обучения, то есть монахи и послушники проходят ретриты. Как часто они даются и в чем их глубина, как объясняется в академии?
Для того, чтобы углубить свою практику, необходимо проходить ретриты. Ретриты – это время затворов, когда мы с утра до вечера занимаемся медитациями и техническими практиками. Ну, кроме этого, созерцанием в ходьбе. Если не давать в садхане таких промежутков, то садхана не сможет углубиться. Поэтому мы знаем, все мастера, даже самые великие мастера, на каком-то периоде своей жизни они уделяли время такому отшельничеству. Они уходили от людей, уходили в джунгли, в лес, в горы и посвящали себя медитации. За счет этого мы углубляем свою практику. Мы начинаем понемногу, потому что в самом начале неусмиренный ум не дает нам возможности правильно практиковать, не дает нам возможности медитировать. В медитации возникает отвлечение. Мы засыпаем, либо сидим, крутим мысли внутри. И мы начинаем с небольших промежутков времени. 3 дня в месяц, 5 дней в месяц. Затем, когда мы очищаем себя, очищаем энергетическое тело, ментальное тело и физическое, мы углубляем свою ретритную практику. Мы начинаем медитировать 5 дней в месяц, 7, 2 недели. Затем мы можем медитировать 1 месяц, 3 месяца. Через 12 лет можно медитировать 1 год в ретрите, 3 года в ретрите. И тогда такая практика принесет свои плоды, потому что в ретрите мы будем обращать внимание на ретрит, а не на посторонние мысли и отвлечения. Таким образом, шаг за шагом, углубляя свою практику, мы сможем продвигаться на пути. Путь садху – это непростой путь. И вот предыдущий вопрос, который задавал ведущий, зачем нужны правила, зачем нужна дисциплина? Затем, чтобы правильно практиковать в ретрите. Неправильная практика в ретрите не принесет плодов. Если нет плодов, то и духовная практика не состоялась, драгоценное человеческое рождение потеряно. Если же мы приучили себя к дисциплине, сможем следовать ретритному расписанию, сможем выдерживать правильную медитацию, сможем не отвлекаться сознанием от наблюдения главного, от наблюдения Бога, тогда мы углубляемся, тогда происходят прорывы на пути, и тогда появляются новые мастера, новые просветленные.
Спасибо, Девичетана. А у нас вопрос, представьтесь, пожалуйста.
Анатолий. Когда к вам приходит мирянин, он не сразу становится монахом. Проходит долгие годы, он занимается практикой смирения ума. Но в своей работе я 11 лет гипнологом работал. Я знаю, как работать на подсознание. Там можно быстро убрать отрицательную привычку за 1-3 сеанса. У вас, значит, программа Самая вводится. Вот в чем суть ее программы Самая? И второй вопрос. А в чем значение адвайты, недвойственность? Как именно то, что мы, значит, неправильно воспринимаем, что ли, реальность, Вот два вопроса в этом. Спасибо.
У вас вопрос к конкретному монаху или ко всем?
Ну, кто сможет ответить? Именно вот сама меня интересует. Содержание.
Кстати, Таджаси, могли бы вы ответить на этот вопрос?
Я думаю, на этот вопрос может любой монах ответить. Я предлагаю нескольким ответить, чтобы с разных ракурсов вы могли увидеть это. Самая, если переводить, это установление правильных взаимоотношений. Мы с этим миром имеем определенные взаимоотношения. Мы имеем друг с другом взаимоотношения. Мы имеем с окружающей средой взаимоотношения. Мы с социумом имеем взаимоотношения. Мы на работе с коллегами имеем взаимоотношения. Также и духовный мир. Мы, когда в него вступаем, первое, что нам нужно понять, не привносить мирские взаимоотношения в духовную жизнь. Потому что это не поможет. Принципы построения взаимоотношений в миру одни. Они основываются на смыслах, которые заложены внутри нашего сознания. Принципы, которые строятся во взаимоотношениях в духовном мире, совершенно другие. Потому что радикальные подходы, радикальный взгляд, радикальное вообще восприятие реальности, сильное отличие. Два полюса друг от друга, находящихся в отдалении, в бесконечности. Вот. И поэтому духовный практик, становясь на путь, первое, он для себя должен прояснить, как ему строить взаимоотношения с учением, как ему строить взаимоотношения с мастером, как ему строить взаимоотношения с духовными братьями и сестрами. И вот это и есть принцип самая. И каковы эти взаимоотношения? Первое, открытость и доверие. То есть без этого никак невозможно. Если мы приходим к мастеру, в принципе, это тот же принцип, который действует и миру. Мы приходим к какому-то мастеру чего-то искусства, мы хотим у него обучиться. Первое, мы должны ему полностью довериться. Если мастер говорит, надо кисточку вот так держать под таким-то углом, так делать мазок, то мы прямо один в один повторяем его мастерство. И таким образом мы обучаемся. В духовной жизни все намного сложнее. Тут работа не происходит только с внешним. То есть если мастер скульптор, художник или еще что-то, то начальные уровни обучения, они в принципе понятны и не возникает никаких вопросов. На духовном пути сразу возникают вопросы, потому что это мир, очень тонкий мир. В него входить надо очень осторожно. Нужно понимать, что происходит в этом мире. И понимание на самом деле происходит по мере того, как мы все дольше и дольше находимся в этом пространстве, и идет процесс трансформации нашего обучения. На начальном этапе мы даже не видим, что с нами происходит. Поэтому доверие нам помогает что? Открыться этому пространству. То есть мастер сказал, нужно этому следовать. Наш ум не понимает еще, почему так надо, зачем. Уму надо объяснить. Объясняет философия учения. Хотя бы успокоить этот ум, сказать, а логически ему объяснить. Но, как говорила Девичерна, логика пока она действует на определенном уровне. Как только ваша осознанность пробуждается, углубляется, вы понимаете, что нужно еще дальше следовать, интуитивной логике доверять. И здесь как бы другие принципы вступают. А неконцептуальное мышление, это вообще о нем говорить бесполезно на уровне ума, если понятийного. Поэтому доверие, вера, открытость – это первое качество, которое мы рекомендуем начинающим практикам. Просто следуйте, все будет происходить. Просто терпеливо следуйте пути. Второе, вот девочка говорила, 12 лет, потом еще 12, потом еще 12. Терпение. Надо набраться терпения. Многие люди приходят на духовный путь и сразу ждут плодов. Но плоды в духовном пути, опять-таки, они тонкие. Они, может быть, вот так не видны. То есть вы пошли в магазин, дали деньги и получили продукт какой-то, да? Вы сразу видите, вот он плод, результат. На духовном пути вы вырабатываете дисциплину ума, очищаете ум, учитесь медитировать, делаете асаны, и надо много-много-много лет посвятить этому. То есть, а для этого нужно терпение. Поэтому на духовном пути не надо сразу ожидать как бы форсирования чего-то высшего и то, что вас сразу изменит. Нужно просто терпеливо выполнять садхану, которую мастер предлагает. Ну и есть еще много других принципов, но я думаю, пусть еще монахи скажут также. И на второй вопрос ваш ответят.
Чтобы ответить на первый вопрос, я, наверное, сначала отвечу на второй. потому что так будет удобнее отвечать на первое. Чтобы понять, что такое самое, нужно понимать принципы недвойственности, то есть принципы адвайты. Вопрос был, что такое недвойственность, как она видится в нашей традиции. В общем, недвойственность, адвайта это... Адвайта говорит о том, что реальность есть сознание, что реальность это набор психологических состояний, что реальность это единый мегаразум, это состояние, это сознание, отождествляющееся с набором состояний различных. Чтобы понять принцип адвайты, можно привести пример со сновидением. То есть пример со сновидением очень хорошо раскрывает этот момент. То есть в сновидении есть множество различных персонажей, множество различных объектов. Все это является контурами одного единого сознания, то есть контурами сновидца. И вот сознание в сновидении, как правило, отождествляется с каким-то определенным контуром. То есть в сновидении есть определенная личность, определенное тело, которым сознание себя отождествляет. И есть другие контуры, есть другие существа. То есть все это, все существа являются одним. То есть одной игрой сновидца. То есть игрой одного сознания. И также этот мир рассматривается с точки зрения адвайты аналогично. То есть с точки зрения адвайты, как говорит Махариши Васиштха в Йога Васиштхе, и мир сновидения, и мир бодствования, это и то, и другое являются психологическими состояниями сознания. Поэтому все, что мы видим вокруг, всех, кому мы видим вокруг, это просто игры разума, это просто игры сознания. И то, что мы даже считаем собой, это просто игры сознания. И вот, понимая принципы недвойственности, то есть, что никого нет, кроме меня, если я являюсь сознанием, тогда можно понять принцип самая. Самая – это связь. И вот, если взять пример со сновидением, то в сновидении есть различные как бы, существа, которые олицетворяют разные контуры сознания. Есть контуры сознания низкие, грубые, там, через которые проявляются какие-то материальные грубые объекты, там, атомы, молекулы, какие-то такие монолитные объекты. А есть существа, это сознание совершенно другого уровня, контуры сознания другого уровня. Есть ситхи, есть божества. И эти контуры сознания, они необычайно высоки, это проявлены очень высокие контуры сознания. И вот самая... Когда мы связываемся с гуру, ситхами и божествами, вот этой психологической связью, и стараемся настроиться на их состояние. То есть то, что мы собой сейчас считаем, это просто скукоженное сознание. Нам нужно с этим разотождествиться через настройку, через самаю. Когда мы настраиваемся на другие, более высокие психологические состояния, проявленные в данном измерении, как святые, мастера, мы просто настраиваемся за счет этого на другие, более тонкие контуры сознания, наши же собственные. То есть с точки зрения адвайты, мастера, ситхи, божества не являются ничем отличным от нас. И вообще никто не является отличным от нас. Но то, с чем мы объединяем наше сознание, то есть поток внимания, к чему направляется, с тем наше сознание объединяется, и за счет этого оно расширяется. Сознание настраивается и связывается со святыми, оно начинает раскрывать состояние осознавания святого. Почему? Да потому что разница между святым и несвятым существом только лишь в скукоженности сознания и наоборот в распахнутости. А на самом деле там одно единое сознание. Поэтому самая – это психологическая настройка, в первую очередь. Вначале, конечно, самая она больше внешняя. То есть мы настраиваемся на внешнее, на внешнего мастера, то есть на внешнее управление, на физическое тело, на физические наставления на физическом уровне. Но все, чем дальше, мы настраиваемся на более тонкие его проявления, на более тонкие, на тонкие тела, на более тонкие контуры того, что называют гуру, того, что называют пробуждающая сила сознания, ее называют ануграха. Поэтому самая это необычайно сложный термин, необычайно сложное понятие. То есть, чтобы понимать принцип самая, нужно обязательно понимать принцип недвойственности. Чем глубже мы проникаем в принцип недвойственности, тем больше мы улавливаем принципы самая, то есть принципы психологических тонких связей. Мы их ценим, потому что когда нарушается самая, перекрываются верхние чакры. Соответственно, появляется связь с другими более грубыми измерениями. Соответственно, реальность ухудшается, сознание становится более скукоженным. И наоборот, когда мы настраиваемся на святых, на ситхов, которые по сути являются игрой одного единого сознания, мы как бы разотождествляемся с тем, что является человек, и отождествляемся, наше сознание как бы расширяется, и мы начинаем чувствовать контуры сознания, то есть уровни сознания, связанные с пробуждением. То есть это гораздо более высокие уровни сознания, это состояние распахнутости. И что касается, также в вопросе звучало о том, что с помощью психологии и различных методов можно легко избавляться от различных проблем, там, желаний, в общем-то да. Но духовная практика – это задача не избавиться от каких-то мелких там, тенденций, а задача избавиться от всего конгломерата, который называется человек. То есть это не значит перестать быть человечным, это значит выйти на совершенно другой уровень самоидентификации. То есть открыть совершенно новые психологические контуры, совершенно другой способ восприятия, отождествления, самоидентификации совершенно другой. И поэтому то, что является человеком, это просто набор. Это набор состояний, которые слипаются и как бы чувствуются как такая целостная личность и целостный человек. И вот благодаря духовной практике и именно самая с божественным, то есть с божественными контурами реальности, мы и стараемся разотождествиться с человеческой самоидентификацией, с вот этим блоком, и выйти за его рамки, узнать на своем месте божественную реальность, узнать на своем месте то, что знают все святые, все боги и все ситхи.
Девичетана.
Адвайта значит недвойственность, значит, что между мной и вами нет никакой разницы. Более того, между мной, вами, этой планетой, этим космосом нет никакой разницы. Может быть, физическими глазами мы действительно видим такую разницу, но Адвайта говорит о том, что на самом тонком уровне, самом-самом тонком уровне нашего сознания нет никакой разницы. И из этого самого-самого тонкого уровня сознания прорастают все другие уровни. И задача нашей практики – прийти к осознанию вот этого тонкого уровня сознания. Мы называем его Брахманом, мы называем его Богом, называем его единым мегаразумом. Это все одно и то же. Это наша реальность, наша истинная природа. Для того, чтобы осознать эту природу, нам нужно войти в самадхи. Нам нужно войти в Нирвикальпа Самадхи. Это необычайно сложная задача. Только в этом состоянии мы сможем осознать эту природу. Из Нирвикальпа Самадхи мы можем перейти к Сахаджа Самадхи. Все святые, все просветленные мастера всех традиций, всех предыдущих тысячелетий говорят о том, что невозможно достичь Самадхи без мастера. Мастер – это тот канал Божественного, который дает нам передачу. Вот эта передача, этот канал – это и есть наша самая. Не имея такой передачи, не имея такого канала, мы не войдем в самадхи. Это значит, что мы не осознаем свою истинную природу. Вот в этом и принцип, в общем-то, самаи.
У вас вопрос? Представьтесь, да. Пожалуйста.
Шакил, город Пермь. У меня немножко спутанный вопрос, поэтому я могу путаться, извините меня.
Монахи постараются помочь вам распутать его.
Хорошо. Вот смотрите, для меня духовный поиск, он обязательно связан с каким-то риском. Это что-то, что можно открыть в себе, узнать, увидеть, но это значит помочь Божественному проявиться в тебе таким, какой он есть. И в этом есть определенный риск. И смотрите, просветленные, великие какие-то, которых я могу вспомнить, там, не знаю, Будда, Оша, там еще кто-то, да, они такие самородки, знаете, то есть они из той среды, которая, каким-то образом они пришли к этому. И вот тогда у меня вот теперь вопрос такой. Вам не кажется, что... у вас в монастыре, я понимаю, что, наверное, просветленных в монастырях было больше просветленных, чем тех, которые были самородками. Так вот вопрос, вам не кажется, что в вашем монастыре, имея рядом с собой поддержку и еще что-то, да, вы теряете вот это качество, которое называется, смелостью, еще чем-то, да, В толпе всегда приятнее, легче, еще что-то такое, да? Вот такой вопрос. Вы не теряете вот качество смелости и ответственности? Смелости и ответственности за проявление себя. Спасибо.
Спасибо. Не теряют ли монахи в монастыре смелость? Прежде чем дать ответить монахам, скажу, как послушник, нужно иметь огромную смелость, чтобы уйти в монастырь. Садхита Джаси.
Я бы сказала так. Риск, конечно, риск. Вам нужно расстаться с эго. Это смерть. То есть тут вы рискуете жизнью. Поэтому, а если вы понимаете, что такое духовный путь, это надо быть очень рискованным. И тут не дело, вступаете вы на путь в статусе монаха или в статусе мирянина. Тут отношения. Вы понимаете, что духовная практика – это трансформация, полная отдача Богу. То есть сказать, что я хочу на духовном пути реализовать Бога, это значит для себя сказать смерть эго. Потому что эго отдается полностью Богу. Но понимание смерти здесь немножко другое. То есть смерть – это не отрицание, а смерть – это выход за пределы ограничений смерти и жизни. Понимаете? И вот риск обязательно существует. Хоть для монаха, хоть для мирянина-ученика. Выбор, каким следовать путем, вы выбираете сами. И поддержка нужна, обязательно нужна. Для мастера нет ученика мирянина или ученика монаха. Для мастера есть возможность дать любой живой душе следовать этому пути. Если даже это будет животное, которое имеет определенную связь с мастером, даже ее может мастер привести к освобождению. Наверное, вы об этом тоже или читали, или слышали всевозможные истории. Вашими Рамана Махарши была корова, и она достигла просветления в момент смерти. И это было милостью, которую мастер дал этой душе, находящейся вот в животном перевоплощении. Ну, что еще? Ну, что
так храбрость знаешь? Мы не теряем?
Я думаю, храбрость. Если храбрость опирается на эго, вам не нужна эта храбрость. Вам придется ее тоже оставить. Вам нужна храбрость для того, чтобы поверить, что вы есть Бог. Вот для чего вам храбрость. Понимаете, мы все трусливые, мы не верим, что мы есть Бог. Нас мастера убеждают, что ты есть Бог. Мы не можем в это поверить. А почему не можем поверить? Потому что мы остаемся в этом индивидуальном сознании. И мастер говорит, ты есть Бог, поверь, вот в чем твоя храбрость. Ты должен просто поверить этому. А это так шокирующе. Как я Бог? Я личность, я чувствую себя в клетке этого тела, в клетке своего ума, в клетке представлений. Как я могу быть Богом? Поэтому тот, кто вступает на духовный путь, он храбрый человек.
Аридев?
Ну, сразу прямо отвечу. Не боюсь. Хотя бывает страшно. Есть такая поговорка в дзене. Дзен забирает хлеб у голодного и меч у самурая. То есть дзен имеется в виду как реализация, пробуждение. Потому что пробуждение стирает все. Пробуждение пробуждает. То есть когда проснулся из сновидения, сновидение полностью исчезает. То есть открывается контур, связанный за пределом сновидения. Поэтому та личность, она, конечно же, исчезает. Но все не заканчивается. И на самом деле, в общем-то, вопросы подобные вопросы достаточно часто приходится слышать монахам. Но звучит оно для монахов примерно так, как вот такая ситуация, когда спрашивают у школьника, а вот ты из детского сада вышел и поступил в школу, ты не боишься, и ты никогда не вернешься, ты никогда больше там с воспитателями не будешь, с детишками бегать, пасочки не будешь лепить, песочница, машинки возить, лопаткой копать. Нет, тот, кто пошел в школу, он не боится. Почему? Потому что он вырос из песочницы. Он не против этого. Просто он вырос. И он уходит оттуда не потому, что он избегает сложностей, а потому что он теряет смыслы, интересы к этому. То есть уход в монашество – это не побег от чего-то. На самом деле жизнь монахов гораздо сложнее, невероятно сложнее, чем жизнь в миру. Может быть, для кого-то это является каким-то откровением, может, кто-то в это не поверит. Но поверьте, монашеская жизнь, она сложнее, гораздо сложнее. И монахи ни от чего не убегают. Монахи, наоборот, берут на себя такое, что, в принципе, очень сложно.
Аридеф, а чем сложнее монашеская жизнь?
А тем, что ты занимаешься служением 24 часа в сутки. Тем, что у тебя нет ничего своего. Тем, что ты живешь ради других. Твоя жизнь – это твое служение людям. У тебя нет ни счета. У тебя нет никакого имущества. У тебя нет никаких личных целей. Твоя задача – просто пробуждение людей. Твоя задача – просто помогать людям. И у тебя нет, кроме этого, никаких целей вообще. Монах – это… Ну, представьте, сейчас вот вы просто все оставляете и идете вперед. Неизвестно куда, без ничего. Вы хотите сказать, это не страшно? Это очень страшно. Но и тем не менее… Но это оставление – это достаточно смелый поступок. То есть это невероятно смелый поступок. И также есть такая поговорка, что не так сложно стать монахом, гораздо сложнее им остаться. Потому что в процессе монашеской практики открывается такое, о чем в книжках не пишут, о чем никто не рассказывает. А если рассказывают, это слова. Скрывается то, что называется карма. И эта карма не книжная, это карма не боль в коленах, это никогда коленки крутят, это никогда пальцы болят или в плече постреливает. Это серьезно, это внутри. И помимо этого всего еще нужно полностью отдавать себя служению Божественному, полностью посвящать себя распространению учения, помощь тем, кто нуждается в этом, то есть делиться опытом, передавать методы. В общем, участвовать в жизни людей – это достаточно непросто. Монахи не прячутся от мира. Монахи, наоборот, прыгают в мир и больше, кроме этого, ничем не занимаются. Монахи живут ради мира на самом деле. Ради того, чтобы мир перестал быть Богом человечеством и стал Богом человечеством. Но это непросто. Хотя со стороны может показаться, что им хорошо. В том плане, что они как сыр в масле катаются и избегают от мира. Тот, кто знаком с монашеством, они меня поймут. Тот, кто не знаком, надеюсь, тоже. По крайней мере, постараются. Если бы все было так примитивно, как кажется, монашество бы никогда не поддерживалось, как оно сейчас поддерживается уже на протяжении многих тысяч лет. То есть монашество – это, в общем-то, как бы такой духовный спецназ. То есть это профессионалы, которые работают серьезно, занимаются духовной практикой. И поэтому просто, когда сознание возвышается, когда сознание вызревает, ну, в обычных человеческих ценностях, в обычной человеческой среде, поверьте, становится просто скучно. Мы не бежим от сложностей. Монахи не бегут от сложностей, они бегут от бессмысленности. Они ищут смысл и находят его. И поэтому пример… с детским садом, со школой, потом с академием, с университетом, академией, в общем-то, может объяснить это все. То есть это не побег откуда, это просто дальнейшее развитие. То есть мы не против, то есть те, кто в школе учится, они не против тех, кто в детском саде. Но каждый на своем месте, каждый играет свою игру, в зависимости от зрелости сознания. Поэтому еще раз повторю, монахам бывает страшно, когда они сталкиваются со своими ограничениями. Но они не позволяют этим страхам брать над собой верх. Они с этим работают. И у них рядом есть те, кто старше, те, кто имеет опыт. У них есть мастер, старшие братья и сестры Падхармы, те, которые через это проходят и прошли уже. И, соответственно, есть возможность сквозь это пройти.
Невичедана, а я хотел бы напомнить вопрос. Вопрошающий задавал вопрос по поводу, не считаете ли вы, что духовная практика всегда связана с риском? И второй вопрос – не считаете ли вы, что уход в монастырь либо в какую-то другую область, закрытую определенной группой людей, вы, цитата, теряете храбрость и ответственность?
Мне кажется, гораздо большей смелости нужно обладать, чтобы оставаться в миру. Когда вы осознаете, что ваше драгоценное рождение проходит впустую, что вы не можете практиковать, что вы не знаете, когда вы умрете, вы не знаете, какая следующая жизнь вас ждет, нужно быть очень смелым человеком, чтобы оставаться в миру и так махать на это рукой. Конечно, есть риск в духовной практике. Как говорила Сатья Таджаси, риск потерять свое эго. Но чем вы рискуете? Своей маленькой ограниченной личностью ради того, чтобы осознать себя одним большим пространством, всемогущим, всеведущим, которое наполняет все, которому нет предела, которое не зависит от времени и пространства. Мне кажется, этот вопрос, ну...
Шутка.
Ну да.
Как приводит пример святые, что для того, чтобы достичь мастерства и искусности, необходимо всегда немного отделиться. И приводят такие примеры, как великие спортсмены, либо великие мастера боевых искусств. Святые приводят такие примеры на таких мирских вещах. Необходимо немного отделиться, чтобы достичь мастерства. И сразу вопрос к монахам. Святые говорят, что необходимо творить тапасию и аскезу для того, чтобы достичь мастерства. Что это означает в контексте традиции Адвайта Веданты и Лай-йоги? С вами Сати Джаси.
Ну вот сейчас Девичерна перечислила качество Бога, да? То, что подразумевается под словом Бог. И чтобы открыть в себе эти качества, нам всегда нужно идти за пределы. То есть мы почему человеческие существа? Потому что у нас есть ограничения, и мы в эти ограничения очень сильно верим. Из-за того, что мы верим, они влияют на нас. Мы не можем выйти за пределы собственных ограничений. Вот. И тапасия – это каждый раз, когда вы делаете самому себе вызов. Выйти за собственные пределы собственных ограничений. И чуть-чуть еще снять ограничения. И почувствовать, что вы свободная душа. Вы свободны от зависти, вы свободны от гнева, вы свободны от узости сознания. Вы свободны от одиночества, вы свободны от поиска другого человека, который обязательно должен подтверждать вам, что он вас любит, как-то... проявлять свои какие-то душевные качества, и вы знаете, что он рядом всегда с вами. Вы свободны от социума, который вам постоянно навязывает свою идею существования. Вы свободны от мнения любых других людей. Вы выбрали свой путь. Вы знаете, это ваш путь, вы знаете, куда он вас ведет. И вам не важно, что думают другие по этому поводу. Вам не важно, как проявляется ваше эго сегодня, как оно проявляется завтра. Сегодня вы прекрасно выглядите хорошо, завтра вы плохо себя чувствуете, плохо выглядите. Вам не интересно уже мнение других. И вот это каждый раз вы выходите за пределы себя. И чтобы выйти, нужна тапасия. То есть способность и желание творить тапас, выходить за пределы этих ограничений. И нам надо много-много выходить за пределы своих ограничений, чтобы прийти вот к этому безграничному пространству. Поэтому на духовном пути тапас – это важная садхана. И если вы хотите чего-то легко добиться на духовном пути, ну, чего-то такого небольшого вы добьетесь. Но вы, если вы хотите получить действительно ту драгоценную жемчужину, которую мастера хотят нам передать, и получить ее, то вам нужен обязательно тапас.
Ариадевджи, как творить этот тапас, если нас слушают начинающие духовные искатели? Потому что в ведической традиции мы могли видеть описание, как йогины стояли на одной ноге, сидели вокруг четырех костров, и сверху их палило солнце, либо они лежали неделями неподвижно в джунглях.
Ну и так можно. На самом деле тапас развивает волю. У обычного живого существа работает карма. А в карме есть такой определенный момент, называемый васана. Васана – это склонность. Это склонность, определенное видение мира, склонность делать определенные выборы. Подсознательная, бессознательная склонность. И вот основная масса живых существ так живет. А когда мы выполняем тапас, мы развиваем волю. когда мы развиваем, когда мы выполняем тапас, мы учимся делать не то, что, к чему мы склонны, не то, что нам нравится, а то, что нужно. То есть в каждой точке реальности у каждого живого существа есть веер возможностей. Но обычно человек использует то, к чему он склонен. И вот когда мы выполняем тапас, мы, как правило, делаем то, к чему мы не склонны. Что значит? В этот момент мы пресекаем васану. То есть васана – это бессознательная тенденция действовать, видеть, жить, вести себя определенным образом. Когда мы проявляем тапас, мы просто совершаем поступки на уровне тела, на уровне речи, на уровне ума. То есть тапас может проходить на разных уровнях. Мы совершаем поступки, которые нам не свойственны. И за счет этого мы активизируем волю. Ее называют на санскрите ичха. И благодаря этому воля, контур, связанный с волей, это психологический определенный контур сознания, он начинает активизироваться и нарабатывается. Воля становится сильной. Когда воля за счет тапаса нарабатывается, у практика появляется возможность материализовывать задуманное, то есть управлять поток воли на задуманное. Ну, конечно, здесь еще нужна айшвария, то есть сила воли, это избыток жизненной силы. Для этого нужно, конечно, перекрывать утечки энергии, накапливать энергию. То есть, ну, то, для чего созданы заповеди вообще на самом деле. И тогда, когда есть избыток энергии, когда работает хорошо воля, то есть однонаправленный поток внимания, тогда можно развивать вообще все, что угодно. В каждой точке тогда есть на самом деле веер возможностей. Но у обычного человека веер возможностей как бы есть, но действие всегда происходит на основе склонностей. И вот тапас – это помогает развить волю, то есть помогает научиться использовать те варианты, которые мы не используем за счет того, что живем бессознательно на основе васан. Тапас бывает разный, бывает на уровне физического тела, который Илья перечислил. Бывает тапас, связанный с внутренним определенным видением реальности, то есть это поддержание какой-либо практики, какого-то метода, например, санкальпы, удержание внимания на чем-то, это тоже своеобразный тапас. Он бывает разный. Ну, самый простой, который легко приходит на ум. Вы правша, берете и идите левой рукой. И за счет этого вы прилагаете свое внимание, и вы постоянно работаете с этим. Вы постоянно помните, ум не блуждает по сторонам, вы постоянно здесь, постоянно над этим работаете. Что-то нравится, к чему-то есть склонность, вы берете и делаете на противоположное. Это не для того, чтобы там как-то пройти наперекор себя, а для того, чтобы просто научиться оперировать реальностью, научиться делать многое. То есть не быть зависимым. И таким образом, как я уже сказал, активизируется воля, активизируется ичха, она нарабатывается, как мышцы. Когда мышцы работают, они становятся сильнее. Когда начинает активизироваться ичха, она нарабатывается за счет тапаса и становится сильнее. И, соответственно, все больше и больше человек может реализовать. То есть без тапаса невозможно. Ну и, конечно, помимо этого, помимо тапаса, должно очищаться сознание, должен очищаться ум. Иначе с таким человеком, который творит тапас, но очищает себя, будет очень тяжело. Так как мысль, слова материализуются, а мысли и слова негармоничные и нечистые. И тогда этот человек будет вредить и себе, и окружающим. Поэтому одного тапаса недостаточно. Тапас должен, помимо тапаса должно вестись очищение сознания. То есть работа с определенными тенденциями ума. Хотя в какой-то степени это тоже тапас, только на тонком психологическом уровне.
Девичетана, как известно в священных писаниях, слово «тапа» было первым произнесено Вишну, когда он обращался к Брахме на мольбу того о том, как же ему строить новую эту вселенную. И слово «тапа» означает «горение». Почему именно «тапа» означает «горение» и как это связано, именно огонь и тапас, аскеза?
Дело в том, что на духовном пути мы должны выжечь из себя все наши тенденции неправильные, которые нашу привычку отождествлять себя с физическим телом, с тонкими нашими телами. Мы считаем, я это чувство, я это эти эмоции, я эти мысли, я вот это вот физическое тело. Все это «я», которое позволяет нам отождествлять себя с этими телами, эта связь, это просто некие потоки в наших каналах. Каналы энергетические, тонкие, ментальные каналы в наших телах. Информация в наших тонких телах. эта информация должна быть удалена, и она удаляется вот этим жаром. Тапас переводится именно как жар, огонь. Этот огонь зарождается в нас благодаря нашей духовной практике и выжигает всю эту карму, информация — это карма, выжигает из наших каналов все те кармы прошлых наших жизней, этой нашей жизни. Все то, что мы делали, мы посадили в себя, в тонкие наши тела, как семена. Эти семена должны дать свои ростки. Они приведут нас к следующим рождениям. Нас, как духовных практиков, такой вариант развития событий не устраивает. И вот этим жаром, жаром тапаса, мы прокаливаем эти семена. И тогда прокаленные семена, прожаренные, они не дают уже всходов. На этом наша карма заканчивается. Нет кармы, нет отождествления с тонкими телами, нет отождествления с физическим телом. Мы пребываем в нашей естественной природе. Только тапасом можно достичь такого состояния. Непрерывным духовным тапасом, то есть аскезой, практикой, направленностью сознания на высшие контуры, на божественное, на Бога в себе. Только тапасом, иначе никак.
Ом. У нас новый вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня зовут Настя. Хотела вас поблагодарить. Очень вы хорошо все рассказываете, объясняете, очень понятно. Спасибо вам большое. И такой вопрос. Как вы считаете, можно ли добиться высоких состояний сознания человеку, живущему в миру? И есть ли необходимость для него уезжать в ашрам на какое-то время, ну или там в какой-то храм на долгое время тоже? И вот Рамана Махарши, например, говорил, что нет необходимости вообще ничего посещать, то есть есть возможность у человека добиться просветления, занимаясь обычными мирскими делами. Вот. Что вы можете сказать по этому поводу? И еще один вопрос, второй. Вы говорили про сахаджа самадхи и нирвакальпа самадхи. Я понимаю, что нельзя объяснить эти состояния, потому что это за пределами слов и ума, но можно ли философски разъяснить эти понятия, потому что раз они есть и так называются, наверное, есть какое-то философское обоснование, какая-то теория. Спасибо.
Спасибо, Анастасия. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, пока мы находимся в относительном измерении, наше время лимитировано, поэтому мы хотели бы попросить монахов, чтобы каждый монах ответил на один из вопросов, чтобы мы успели ответить на все вопросы, и каждый монах высказался. Первое слово с вами, Сатиджайси.
Ну вот первый вопрос, я по первому вопросу отвечу. Это вопрос выбора. То есть тут даже не вопрос, можно ли достичь миру, нужно ли уходить в ашрамы и так далее. Это вот как пример Аридев привел. Вы в детском саду, потом переходите в школу. Это процесс эволюции души просто. Тут вы в состоянии выбора. Вот вы уже детский садик заканчиваете, и вам нужно в школу переходить. И вот вы на этой стадии находитесь. Вот духовный искатель и саду. Чем они отличаются? Духовный искатель, он еще ищет. Он еще не определился на духовном пути. Он еще в поиске. Саду уже все, принял для себя решение. Это его путь. Он знает четко, какому мастеру он следует, в какой традиции он практикует, какие методы он практикует. Он все прекрасно уже понимает механизмы, процессы, которые проходят на духовном пути. И вот духовный искатель, он всегда в стадии выбора. Он еще, у него вопросы еще задает, ум задает еще вопросы. Он еще в поиске. Для саду нет вопросов уже. Он понимает, все, надо только заниматься садханой, и надо дисциплинировать ум, надо очищать ум, надо двигаться к недвойственному осознаванию. Он уже просто стал на путь и тренируется, чтобы стать мастером. Поэтому, я думаю, больше вам нужно для себя прояснить вопрос не того, что где практиковать, в миру практиковать, в ашраме уходить или что. Вы для себя больше поставьте стать практиком. На самом деле, если вы станете истинным практиком в миру или в ашраме, или в монастыре, это самое лучшее. А если вы приедете в ашрам и не станете истинным практиком, у вас и там эти вопросы будут возникать. Может быть, мне вернуться в мир, наверное, это не моя карма и так далее. Ум придумает вам кучу вопросов, и вы не будете знать, как ответить своему уму. Вот, поэтому станьте практиком.
Аридев, ну вот говорят, что Рамана Махарши говорил никуда не уходить.
И тем не менее, Рамана Махарши. Если это возможно, если вы сможете, как Шри Рамана Махарши. То есть, если считать, что Шри Рамана Махарши никуда не уходил, нужно учитывать, что святые дают наставления конкретно. Она где-то написана в книге наставления, а на самом деле это просто задан кем-то вопрос, и в зависимости от вопроса даются наставления. То есть одному говорится так, а другому скажется совершенно противоположное. То есть теоретически в миру возможно. Практически. На самом деле вначале, пока мы еще как бы об этом только мечтаем, думаем, мы не совсем адекватно, что ли, правильно оцениваем то, к чему мы стремимся. И думаем, что это возможно, ну, старыми способами. Но это все равно, как ребенок, решая идти ли в школу, спрашивает, ну вот, говорит, ведь, наверное, ж можно там отучиться, но все-таки... Играть в песочнице, возить машинки, играть в куклы, как бы, ну, как по, ну, как бы нянечки, воспитатели. Ну, это же, наверное, можно. Потому что он еще той жизни не знает, каково это. И он меряет, как бы, вот то, что будет в будущем, меряет вот этими старыми мерилами, то есть старыми способом восприятия. Но когда вдруг там оказывается, оно оказывается, что там вообще этому места нет. Поэтому заниматься духовной практикой можно в миру. Но это не может быть обычный мир. То есть нельзя, например, заниматься духовной практикой, работая, например, на табачной фабрике или на мясокомбинате. Ну, теоретически можно, но сознание не будет справляться. Оно не будет самоосвобождать эти кармы и будет отождествляться с этими состояниями. Будет очень-очень сильно забиваться каналы. В общем, теоретически возможно, потому что прямо сейчас сознание по своем потенциале абсолютно. Но из-за того, что зрелости сознания не хватает с этими энергиями встретиться, не будет получаться. Но теоретически возможно. Поэтому, когда святые в таком случае отвечают, они как бы, ну это как, чтобы возбудить, когда говорят, да-да, будут там игрушки, будет там все, как полагается. Чтобы у ребенка просто возбудить намерение идти в школу. Чтобы он читал букварь, готовился, изучал буквы, но чтобы он с мамой это все прояснял, чтобы когда он придет в школу, чтобы у него там все получилось. Все, когда он придет в школу, он сам поймет. Поэтому святые часто вот так вот играют с практикующими. То есть они подыгрывают им, потому что если они скажут им то, что они не ожидают, то они могут просто остановить его в практике. И он просто не будет двигаться. А когда его можно обхитрить, есть такая поговорка, самый главный обманщик – это Будда. То есть пробужденные. Потому что как они говорят о том, о чем поверить невозможно, о чем услышать невозможно. Но они как-то хитро так настраивают практикующих, настраивают существ, чтобы они стремились к этому. А когда они открывают это, они обнаруживают, что то, на что они надеялись, то, чего они ждали, это не то. Это человеческие ожидания. Поэтому, опять же таки, ответ, что если это божественный мир, гармоничный мир, то возможно. Если это обычный мир такой, как сейчас... Ну, в принципе, вы сами можете ответить на этот вопрос, практикуя в миру. То есть, если все будет получаться, чудесно, значит, вы сильный практик с прошлых жизней. Если же нет, то рано или поздно вы почувствуете желание создать среду, хотя бы в миру. Поэтому не так-то просто здесь. Здесь все неоднозначно. И опираться на наставления святых нужно как бы... Очень аккуратно, потому что они часто говорят противоположные вещи, в зависимости от слушающего.
Ну, вы можете в Москве поискать святых, которые живут, святых ситхов, риши. Много их.
Если кто читал эту биографию Рамана Махарши, в 14 лет он покинул свой дом и больше туда никогда не возвращался. Оставился только в набедренной повязке, если бы не... преданные, которые нашли его в подземелье храма Тируванамала, изъеденного червями, то я думаю, что мы никогда бы не знали о Рамана Махарши. Он так и остался бы странником и святым отшельником. А по поводу ухода в монастырь, наш гуру же говорит, можно быть в миру, но не от мира сего. И следующий вопрос Девичетана Гиря. Девичетана, наверное, лучше к вам по поводу философии, так как вы являетесь преподавателем философской кафедры. В чем разница от Нирвикальпа Самадхи и от Сахаджа Самадхи? Это был последний вопрос Анастасии. Более подробно попросили раскрыть эту тему.
Ну, вопрос Самадхи – это, безусловно, очень большой вопрос. И здесь можно отослать, конечно, вопрошающего к трактату Йога-сутры, где Махариши Патанджали подробно объяснил восьмеричный путь йоги, который заканчивается именно самадхи. И апофеозом этого пути, пути восьмеричного пути, является самадхи. Есть самадхи разные, самадхи савикальпа, нирвикальпа и сахаджа. Ну, если конкретно, в чем разница между нирвикальпа и сахаджа самадхи. Что такое состояние самадхи? Это пребывание в единстве с источником. Осознание своей истинной природы. В чем разница между нирвикальпа и сахаджа? В нирвикальпа самадхи просветленный не осознает внешнего мира. Он отрезан от внешнего мира, от относительного измерения. Его сознание полностью погружено в источник. Состояние сахаджа самадхи считается наивысшим состоянием, которое выше, чем нирвикальпа. Почему? Потому что святой, который пребывает в сахаджа самадхи, умом погружен в источник, а телом действует в относительном измерении. Тонким умом действует в астральных измерениях. Его сознание, одновременно находясь в источнике, может оперировать этой реальностью, может творить вселенную, к примеру. Таким образом происходит эволюция души. Сначала душа познает свою истинную природу, которую она забыла. Она является по-прежнему с этой природой, но просто вот она забыла. Путь йоги ведет к тому, что душа узнает свою природу. Через нирвикальпа самадхи душа переходит в сахаджа, если, естественно, есть наставление правильное от мастера, как это сделать, если осознается необходимость такого перехода. Таким образом происходит эволюция. В нирвикальпа самадхи кармы остаются в спящем состоянии. Кармы причинного тела спят. Они могут потом прорасти. Святой, выходя из нирвикальпа самадхи, получив какой-то большой толчок энергии, может выпасть из своего состояния единства с Богом. Мы знаем такие примеры. Называется он «упал святой». Но если у святого есть мастер, есть правильное наставление, выходя из нирвикальпа самадхи, он продолжает удерживать состояние единства с источником. И уже из этого состояния начинает проявляться в относительном измерении. Таким образом, он углубляет свою садхану, углубляет свое понимание, и все больше и больше порции энергии он может переваривать, не выходя из состояния единства с источником. Мы знаем примеры святых, которые ведут активную деятельность в этом миру. Вот, например, наш гуру Свами Вишнудевананда Гири, Бабаджи и другие святые. Они именно находятся в состоянии сахаджа самадхи. Внешние воздействия энергии не приносят им разрушения, потому что они не отличают их от своей собственной природы. Это лилы, ну, проявление игры их сознания. Вот в двух словах, если объяснить разницу между этими состояниями сознания. Однако надо сказать, что это невообразимо высокие состояния сознания. Ну, не стоит как бы думать, что это очень просто достигнуть такого. Мы начинаем с ямы, ньямы, асаны, пранаямы. После этого переходим к пратьяхаре, отрываем свои чувства. После этого тхьяна, адхарана, тхарана, тхьяна. И после этого только самадхи. Это довольно сложный путь, который требует очищения. Ну и к вопросу, если можно еще сказать про Раману, когда Матаджи спрашивала. Ведь Рамана давал путь Атмавичары. Атмавичару, безусловно, можно в миру практиковать. Но вот тут и есть разница. Сможете ли вы практиковать в миру, не отрываясь? Либо вам нужно будет время, чтобы уехать в ашрам, там уединиться и углубить свое понимание. И достичь самадхи.
Девичетана, а возможно ли достичь сахаджа самадхи, минуя нирвикальпа?
Возможно достичь сахаджа самадхи, минуя нирвикальпа. Возможно. Но опять же, это возможно только для тех, кто и в прошлой жизни очень много практиковали. Есть пути, и в нашем учении лая-йоги есть пути. Для этого нужно поддерживать непрерывную внимательность сначала в бодрственном состоянии, затем в состоянии сна, то есть в астральном измерении. Это невероятно сложная задача, если вы пробовали это делать. Вы видите, что ваш ум отвлекается каждую минуту. Но приложение усилий, приложение тапаса, вот этого горения на этом пути, оно действительно помогает. И если вы серьезно настроены, то это вполне возможно. И если есть благословение мастера, я могу еще добавить.
Но тем не менее, сахаджа самадхи подразумевает уже и также доступность нирвикальпа самадхи. Это как в 1000 рублей всегда есть 100 рублей. То есть это по определению. Когда открывается сахаджа сразу напрямую, то нирвикальпа становится доступна.
То есть если затем вы сядете в медитацию, то вы войдете в нирвикальпа самадхи без осознания физического тела.
Спасибо. У нас осталось всего несколько минут, и в конце мы хотели бы попросить монахов кратко пожелать какие-то свои, дать наставления духовным искателям, которые нас сейчас слушают. И сейчас идет видеотрансляция онлайн в интернете. Также много людей со всего мира смотрит и слушает Дивичетана.
Мне бы хотелось пожелать всем вам осознать свою истинную природу.
Редев.
Прежде чем искать ответы на все вопросы, нужно ответить на самый первый вопрос. Кто я? Пока я не знаю, кто я, все остальные вопросы могут оказаться ложными. Поэтому самое главное, что должен прояснить для себя любой человек, это кто я. А тогда уже все станет на свои места.
С вами Сатита Джаси.
Я хотела бы вам всем пожелать поверить в свою бессмертную душу. Даже если вы ее не переживаете, не чувствуете, не знаете, как к ней идти еще, вы на пути выбора, не знаете, какому мастеру следовать. Просто поверьте, что она внутри вас, она выведет вас на верную дорогу.
Спасибо большое за то, что вы сегодня сюда пришли и поделились своим бесценным опытом и рассказали нам об опыте святых мастеров. Спасибо. Я хотел бы напомнить, что в 7 часов состоится конференция с учителями здесь, в главном зале, где будет присутствовать Махайоги Палат Бабаджи, Садгуру Свами Вишнудевананда Гири, Йога Мата Кей Каякава и мастер недвойственных практик Илья Беляев. Здесь, на этой сцене, в 7 часов вечера уже начало. Пожалуйста, приходите немного заранее, чтобы занять места. Ом Шанти.